Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня у нас в студии политолог Александр Кынев. По телефону в Петербурге профессор Европейского университета Григорий Голосов. И также по телефону гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 961-33-33. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Вы сможете задать свои вопросы. Мы сегодня говорим об итогах выборов, не только выборов в Государственную Думу, но и тех, которые прошли в регионах России. Там тоже было кое-что забавное. Ну что, итак, «Единая Россия» набирает на выборах 64% голосов, получает конституционное большинство, порядка 310-315 депутатских мандатов, Компартия 11,5, ЛДПР чуть больше 8, «Справедливая Россия» чуть меньше 8, остальные не смогли преодолеть 7% барьер. Ну, правда, тут отмечают, что Владимир Путин во главе списка партии «Единая Россия» получил голосов меньше, чем на выборах в 2004 году. Другие говорят, что надо приплюсовать к этому «Справедливую Россию», тогда все будет в порядке. Тем не менее, в Государственной Думе у партии власти все вполне нормально. И мы начнем с простого вопроса к экспертам. Эти выборы, собственно, это выборы свободные, манипулируемые, управляемые, но выборы или спецоперация? Дмитрий Орлов, пожалуйста.
Я полагаю, что, безусловно, выборы. Более того, вот президент своим решением 1 октября известным, он, так сказать, задал другие социологические коридоры, он изменил ход кампании, так сказать, навязал свою повестку дня. И, собственно, этот момент выбора обострил. Он заставил высказаться по поводу поддержки, так сказать, себе, своему плану, партии, практически всех. И большинство политических сил были вынуждены определиться, за, так сказать, или против. Поэтому
за
так,
что,
выборное
подождите.
Начало, оно даже обострилось.
Дмитрий, за что, вы можете сказать?
Ну, за Путина, за «Единую Россию», за его, так сказать, план. Вот либо за, либо, соответственно, против.
А план, вот план Путина – это вот, наверное, план этого Шварцмана, который сказал, что это мы будем там немножечко дербанить всякие там предприятия и нелояльный бизнес удалять, а лояльным чиновникам отдавать.
Вы знаете, я не верю в появление нового олигарха, контролирующего 3 миллиарда долларов, у которого на одном из счетов 3 рубля с чем-то. Вот. К тому же человек, который реально контролирует счета или интересы, значит, там, скажем, силовой группы влияния, не будет говорить о том, что он там, что сотрудники администрации президента доверяют там ему что-то, пользуются рейдерскими инструментами и так далее. Мне кажется, что это либо человек, который специфически понимает, что такое пиар и самопиар, либо провокатор.
Ну что ж, давайте мы обратимся к господину Голосу в Санкт-Петербург. Тем более, что в Петербурге данные по выборам существенно отличаются от общероссийских. «Единая Россия» набрала порядка 50%. И так я помню, что «Справедливая Россия», по-моему, вышла на второе место. Каковы ваши впечатления, выборы или манипуляция?
Я думаю, что это были очень сильно манипулируемые выборы. Но если использовать вот классические определения выборов, свободные, честные и справедливые, то эти выборы не были ни свободными до конца, ни честными, ни справедливыми, что, безусловно, сказалось на их результатах. Что касается результатов этих выборов в Петербурге, то я бы не сказал, что они создают какой-то особый образ Петербурга, так отличающегося от всей России. Есть подобные результаты в некоторых территориальных избирательных комиссиях по всей России. Например, в городе Самаре результат 51,3. Близко к тому, что в Петербурге у нас 50,3. В городе Омске 51,4. В Москве в некоторых территориальных избирательных комиссиях до 50%. Вообще, я бы сказал, что там, где отсутствует сельское население, «Единая Россия» уже имела шансы получить меньше, потому что сельское население становится постепенно основной опорой этой партии.
Ну, я бы еще отметил национальные республики, которые, безусловно, дают какие-то фантастические цифры, там и стопроцентную почти явку, и 99% за Единую Россию, но мы это отдельно, я думаю, обсудим. И, Александр Кынев, пожалуйста, ваше мнение опять о свободе и операциях.
Ну, я согласен с Григорием Васильевичем. Я считаю, что это действительно выборы были по внешней форме, но по содержанию это была, по сути дела, операция самовоспроизводства власти, где она сама определила правила, по которым избрала сама себя. Причем этот план реализовывался на несколько этапов, начиная буквально с прошлых парламентских и президентских выборов, когда год за годом менялось избирательное законодательство, когда все более закрутилось, закручивались гайки, политическое поле зачищалось все более жестко, значит, ужесточались требования к регистрации партий, исчезли кандидаты по одномандатным округам, были введены масса других элементов, таких как отмена графы против всех, таких как отмена института общественных наблюдателей, такой ли как отмена избирательных блоков, ну и так далее. Их очень много, я думаю, что все понимают, о чем идет речь. Вот, даже после того, как всю эту политическую поляну зачистили и убрали массу тех, кто вызывал раздражение или неудовольствие, скажем так, оставив крайне скудное меню, которое по большому счету все было лояльно, и, как мы знаем, в ходе согласования партийных списков, все партии, в общем-то, бегали в известные кабинеты, и был понятен список тех кандидатов, которых выдвигать нельзя, и у нас в списках не оказалось там ни Рожкова, ни Рогозина, ни Глазьева, ни там Анатолия Петровича Быкова, ни многих других замечательных людей. Но этого оказалось мало. После этого началась агиткампания, и даже в ходе которой, казалось бы, была оппозиция, которая была уже разрешена и допущена. Стали мочить лояльную допущенную оппозицию, началось тотальное доминирование в средствах массовой информации, когда даже по официальному мониторингу Центра обучения избирательным технологиям при Центре избиркоме, сама методика она была подстроена, чтобы партия власти смотрелась поприличнее, даже по этому мониторингу процент присутствия в информационных программах «Единой России» превышает все остальные политические партии, а если взять другие мониторинги, которые фиксировали не только формальное упоминание партии, но в частности и партийных лидеров, и лично господина Путина, то там доминирование партии власти составляет 90%, в частности, по данным Центра экстремальной журналистики. Вот, так что произошла кампания, когда одна партия доминировала полностью, все остальные присутствовали в основном исключительно негативном ключе, была развязана настоящая травля против целого ряда политических проектов, в основном это СПС и коммунистов, значит, казалось бы, все зачищено, тотальный информационный контроль. По большому счету, ничто не мешало в этих условиях, ну проведите тогда уж нормальное голосование по-человечески, посчитайте голоса, чтобы скандалов не было, да, ну, скажете, ну, люди сами решили вот так. Нет, после этого пустились еще во все тяжкие, в день голосования, когда были все возможные нарушения, какие только родила, значит, технология манипулирования процессом выборов, то есть и вбросы, и массовое голосование подставных лиц, и перевозка бомжей с участка на участок, ну, все, что можно было сделать, сделали все. А на тех участках, где результата нужного добиться не удалось, данные поправляли в нужную сторону представители вышестоящих избирательных комиссий. Так что, конечно, это была такая спецоперация. Ну, а целью, наверное, всего этого счастья было получить конституционное большинство и избавиться от необходимости договариваться с кем бы то ни было на следующем историческом этапе.
Я к Дмитрию Орлову обращусь. Дмитрий, а вот вы как считаете, зачем было в зале «Дружба», там, в Лужниках, объявлять список врагов народа сначала из коммунистов и либералов, а следующий список уже был короче только из либералов?
Ну, сначала я позволю себе небольшую ремарку относительно выступления вот Александра Кынева. Я полагаю, что тот букет нарушений, прямых фальсификаций, о которых он говорил, это вещь, которая требует серьезных доказательств. Не надо так вот, так сказать, огульно обвинять представителей избирательных комиссий, особенно в этих фальсификациях. Я как раз полагаю, что прямых фальсификаций, собственно, тех нарушений, которые произошли на участках, было меньше, чем в 2003 году, и готов, так сказать, спокойно сесть, посмотреть и это доказать. Что касается мониторингов, то, конечно же, мониторинг Российского центра обучения избирательным технологиям тщательнее, вывереннее по методике, чем мониторинг Центра экстремальной журналистики. Вот. Я прошу прощения, вопрос?
Вопрос, собственно, был как раз об этом, о врагах народа. Вы от него уходите.
Я полагаю,
враги
что...
народа, враги Путина.
Да. Я полагаю, что митинг в Лужниках и целый ряд других акций были традиционным форматом электоральной мобилизации. Вот посмотрите на съезд республиканской партии, посмотрите на съезд той же ХДС.
Там тоже о врагах народа говорят.
Значит, там обязательно, так сказать, тоже определяются угрозы предвыборные. Мероприятия, точнее, угрозы там нации, угрозы там экономическому развитию.
Мероприятия, а потом даются указания спецслужбам?
Мероприятия проводятся незадолго до там, значит, выборов, и на них, собственно, это все, так сказать, и происходит. Путин совершенно очевидно сделал ставку на дополнительную мобилизацию электората. И, собственно, вся стилистика этого мероприятия, она совсем была, так сказать, не советская. Да, там был большой стиль, несомненно, но это был большой стиль современный, большой стиль крупных партийных мероприятий, так сказать, западных. Что касается, значит, отдачи спецслужбам команд, но это тоже вещь, которую нужно, так сказать, доказывать и разбирать в каждом конкретном случае. Мне очень не нравится вот этот, так сказать,
давайте мы, Дмитрий,
задача формата изначальная, в итоге приходится, так сказать...
Ничего подобного. Если вы хотите каких-то доказательств, давайте мы посмотрим вот какой-нибудь регион. Я вам обещал про национальные регионы, из Чечни, знаете, не получается, там явка 99, голосование за Единую Россию тоже 99, в Ингушетии там похожие цифры, в Дагестане 92, явка 89 за Единую Россию, в Кабардино-Балкарии 96, значит, за Единую Россию, явка 96, и так далее. А мы вот в Мордовию заглянем, вот послушаем, что там увидел корреспондент наш Игорь Телин, и посмотрим, так сказать. Вот вы скажете, тоже никаких доказательств нет, пожалуйста.
Явка в целом по республике почти 95%, что на 12% больше, чем на выборах в 2003 году. Партия «Единая Россия» набрала в Мордовии 93,5% голосов избирателей, на 17% больше, чем 4 года назад. За КПРФ в республике проголосовали чуть более 3,5% избирателей, все остальные партии набрали менее 1%. В выборах в Госсобрание Мордовии участвовали отделения лишь 4 политических партий. За «Единую Россию» проголосовали чуть более 93% избирателей, за КПРФ 4,11%, ЛДПР и «Справедливая Россия» набрали немногим более 1% голосов. По заявлению главы Республиканского центра избиркома Юрия Макарова, в целом выборы прошли без нарушений и в спокойной обстановке. Иное мнение у представителей Республиканского отделения КПРФ. По их словам, нарушения носили массовый характер. Члены участковых избирательных комиссий от КПРФ не допускались к работе и приступили к исполнению своих обязанностей лишь после многочисленных жалоб в республиканский избирком. На избирательных участках в Саранске были зафиксированы несколько фактов вброса бюллетеней. Массовый характер, по словам представителя мордовского штаба КПРФ Николая Банникова, приобрела практика, при которой в избирательных комиссиях предоставляются протоколы наблюдателям только после того, как согласуют их с руководством центра избиркома.
Председатель комиссии уезжал на согласование в центр избирком, поскольку цифры эти не били с установочными данными, которые спущены сверху руководством республики. Это актами зафиксировано на 802-м, допустим, участке Волгоградского избирательного округа. Отсутствовали по 3, 4, 5 часов. Пока с избирком не сбивали цифры, и только после этого возвращались и их обнародовали.
Власти Мордовии сделали все возможное, чтобы в выборах приняло участие большее количество избирателей. В вузах республики студентам, кому уже исполнилось 18 лет, были розданы специальные карточки. Их надо было отметить в избирательные комиссии. Ребят предупредили, что у тех, кто не сдаст эти карточки в деканаты, то есть не примет участие в голосовании, будут проблемы со сдачей экзаменов во время зимней сессии. Отмечено и большое количество избирателей, голосующих по открепительным удостоверениям. При этом наблюдатели от «Единой России» подсказывали избирателям, в каком месте ставить значок за их партию. Говорит Николай Банников.
Республика дала президенту обязательства, и вот его всеми силами выкручивание рук нужно было выполнить. Но немножко перестарались. На некоторых участках даже больше 100% за «Единую Россию». Было 104, 109 даже. Вот поэтому пришлось потом в несколько часов согласовывать, пересчитывать цифры, чтобы выйти на какой-то показатель.
Административный ресурс в Мордовии был задействован в полной мере. Это признают все и даже представители органов власти, которые, впрочем, просят не называть их имен. А вот политолог Алексей Четвергов полагает, что к силе административного ресурса надо добавить еще и слабость политических оппонентов единороссов. вопросов.
«Единая Россия» выиграла во многом настолько, насколько проиграли все остальные партии. Мы не сможем на уровне республики найти адекватного кандидата от любой оппозиционной партии, который мог бы сравниться с главой республики Меркушкиным. Та же ситуация транслируется вплоть до самых последних низовых звеньев, до муниципальных органов власти. Ну, кого в этом винить? Ну, значит, надо работать с кадрами, надо подбирать таких вождей, за которых люди готовы будут проголосовать.
По итогам выборов в Госсобрание единороссы обеспечили себе полную победу по партийным спискам. Данных по одномандатным округам пока нет, но можно не сомневаться, что и там кандидаты, выдвинутые «Единой Россией», победят. Но не везде. В некоторых из округов победу одержат независимые непартийные кандидаты, а в одном округе – выдвиженец от КПРФ. Но в любом случае из 48 депутатов Госсобрания не единороссов будет не более 5.
Вот такой репортаж из Мордовии Игоря Телина. Я хочу сказать, что с главой Мордовии, господином Меркушкиным, трудно еще как-то соревноваться в прогностических возможностях. Еще 8 ноября, выступая в Рузаевском районе, он предсказал, что явка будет 95% и 92% за «Единую Россию». Ошибся всего на 1%. Ну, поскольку у нас господин Голосов давно молчит в Петербурге, я к нему обращусь. Как вы воспринимаете вот это соревнование, которое происходило между регионами, между руководителями, и кто может считаться неформальным победителем? Но я понимаю, что сразу же руководитель Чечни, он вне конкуренции, там особый статус.
Я думаю, что настоящим победителем должен считаться президент Ингушетии и Зязиков. Потому что в Ингушетии «Единая Россия» одержала решительную победу в условиях, когда республика фактически находится в условиях интенсивного внутреннего конфликта, когда там постоянно идут похищения людей, когда буквально за неделю до выборов происходили митинги, которые разгонялись силовыми структурами. Конечно, в этих условиях обеспечить решающую победу «Единой России» было сложно, и мы должны воздать должное господину Зязикову за то, что ему это удалось. Но, впрочем, в этом отношении Зязиков не особенно отличается от своих соседей по Северо-Кавказскому региону. Удивительным исключением на сей раз стала Северная Осетия, где был получен такой средний общероссийский результат «Единой России». Во всех остальных северокавказских республиках торжествовала та форма демократии, которая сейчас наслаждается повсеместно в нашей стране.
Ну, вот, кстати говоря, по Северной Осетии у нас есть короткое сообщение, и, возможно, оно объяснит, почему там ситуация несколько иная, чем в других местах. Пожалуйста, репортаж Алана Цкурбаева.
Народное собрание Северной Осетии будет трехпартийным. Наибольшее число голосов, 72%, набрала партия «Единая Россия». Кроме нее в парламент вошли коммунисты и депутаты «Справедливой России», оставив ни с чем кандидатов от ЛДПР, которые не преодолели 7% рубеж. Союз правых сил набрал лишь 0,99%. В Северной Осетии наибольшую интригу имели выборы в городскую думу. В Владикавказе действующий депутат Государственной думы Арсен Фадзаев не скрывал своего желания сместить пост мэра Владикавказа Казбека Пагиева, протеже главы республики. Так называемая команда Фадзаева выставила 32 своих кандидата в городское собрание, при этом ни одного в парламент республики. На данный момент касательно результатов выборов Народное собрание Владикавказа известно лишь о большом количестве нарушений на избирательных участках и ничего о результатах голосования. Пока известно, что общая явка избирателей составила 62%.
Ну, судя по всему, там есть определенный раскол элиты, и вот до сих пор не могут никак посчитать голоса на этих выборах. К Александру Коневой обращаюсь, да, так?
Ну, я бы хотел начать с маленькой ремарочки насчет выступления господина Орлова. Я бы рекомендовал ему хоть иногда читать сообщения наблюдателей, которые действительно контролируют процесс на участках. В частности, рекомендую посмотреть горячую линию ассоциации «Голос», куда звонили граждане и сообщали о нарушениях. Кстати, замечательный факт, в условиях, когда у нас сегодня полностью разгромлено, по сути дела, тот сектор общественных организаций, который занимался контролем на выборах, а половина партий, которые участвовали в выборах, это такие, скажем, мягко выражаясь, симулякты, да, которые, по сути дела, занимаются только тем, что отнимают голоса у партии оппонентов партии власти. Так вот, в этих условиях 90% тех, кто звонил, это была информация не наблюдателей партии и не представителей общественности, а простых рядовых граждан, да, которые просто уже настолько достало.
Подтверждалась она?
Кто?
информация эта?
Знаете, когда одновременно из разных регионов звонят разные люди, да, и информация достаточно типовая, честно говоря, в общем, вот у меня как-то мало сомнений, что речь идет о как бы тенденции, потому что можно спорить, когда есть один звонок, да, когда там таких звонков 20 из разных регионов, не сговариваясь, то это вызывает, мягко выражаясь, большие вопросы по поводу того, а что же у нас происходит. И понятно, что речь идет и повсеместно отмечались случаи и перевозки автобусами людей с отгребительными, и без отгребительных, которые голосовали на неизвестно каком основании, голосовали неоднократно. Кстати, вот в Челябинске, например, господин Гурман, который я хорошо знаю, как это координатор голоса по Челябинской области, решил пойти на один из таких участков, где голосовали лица без регистрации. Спокойно проголосовал повторно, никто даже не поинтересовался, что у него есть реальная прописка там и так далее. Так что все это происходило вполне закономерно. Я бы хотел, что касается вот тенденций, собственно, региональных выборов, я бы хотел обратить внимание на следующее. Вот мы сейчас говорили про Мордовию и про Северную Осетию. Вообще, вот для всех 9 регионов, где у нас избирали региональные парламенты, характерен такой феномен, что Единая Россия везде на выборах в Государственную Думу получила процент выше, чем на выборах в конкретный региональный парламент. Причем, например, в той же Северной Осетии на выборах в Госдуму по официальной цифре более 71%, а на выборах в парламент Северной Осетии всего лишь 63%. Да? То есть разница у нас...
Уже изменилась. Почти выровнялась к вечеру.
Возможно, да, поскольку как бы мы тут сидим в эфире и нет возможности видеть данные на экране компьютера. Тем не менее, почти по всем регионам данные Единой России на выборах в Госдуму выше, чем данные на выборах региональных, а по всем остальным ситуация прям противоположная. В частности, по коммунистам, например, они почти везде, точнее, не почти, а везде на выборах в региональные парламенты получают больше, чем по тому же региону на выборах в Госдуму. Такая же ситуация практически везде у эсеров. Но ЛДПР ситуация более сложная, оно как бы скачет. Кстати, единственный регион, который выбивается из этой закономерности, это Краснодарский край, где на региональных выборах Единая Россия получила больше, чем на федеральных одновременно. Подчеркиваю, это при том, что, как известно, у нас на выборах в Госдуму в бюллетене было 11 партий, а на региональных, как правило, в среднем 4.
В Осетии только больше.
Осетия у нас такой был оазис демократии, где было 9 партий в бюллетене, в остальных было 4, и в некоторых было 5. И в этих условиях понятно, что, казалось бы, меньше разбиение голосов. Казалось бы, ну что мешало бы Единой России на региональных выборах получать такой же притос, как остальные? Нет, мы видим прямо противоположную тенденцию. Это наводит на определенные размышления, я думаю, то дело не только в рейтинге Путина.
Ну да, я думаю, что еще можно указать вот на что, об этой, говоря о битве за явку. Вот произошло интересное событие. Президент Удмуртии Александр Волков, там тоже были, кстати, региональные выборы. Единая Россия получила 56%, Справедливая 13%, КПРФ тоже 13%, ЛДПР 9%. И еще Патриоты России там чуть-чуть было не дотянули, но такие протестные. Так вот там уже мэр города Глазова Владимир Перешейн написал заявление с просьбой об отставке, поскольку там Единая Россия в городе получила 42%, а КПРФ 25%. Вот, собственно, как это достается. Ну, я думаю, Дмитрий Орлов нам на все ответит. Он тут у нас отстал от дискуссии после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Президент России Владимир Путин приветствовал результаты парламентских выборов и заявил о возросшей легитимности Госдумы. Наблюдатели от ПАСЕ и парламентской ассамблеи ОБСЕ подвергли критике выборы, подчеркнув, что они не были демократическими и свободными. Европейский Союз и США выразили обеспокоенность из-за сообщений о серьезных нарушениях в ходе голосования. Один из лидеров оппозиционного движения «Другая Россия» Гарри Каспаров назвал прошедшие выборы в Госдуму самыми грязными в современной истории страны. В Москве суд приговорил к 11,5 годам лишения свободы члена Российской академии космонавтики Игоря Решетина. Ученого обвинили в передаче секретных технологий Китаю. Заместителю министра финансов России Сергею Старчаку предъявлено новое обвинение в превышении должностных полномочий. Мосгорсуд сегодня отклонил жалобу адвокатов на арест Старчака. Власти Грузии приняли решение возобновить вещание телеканала и медиа в ближайшие дни. Исполняющий обязанности президента Нино Бурджанадзе обратился к генеральному прокурору с просьбой снять арест на имущество телекомпании. Американская разведка установила, что Иран в 2003 году под давлением мирового сообщества прекратил работы по созданию ядерного оружия, однако продолжает обогащение урана. В Афганистане в понедельник в результате взрыва погибли 4 человека, еще несколько ранены. Смертник подорвал себя у полицейского участка в провинции Нимроз на западе Афганистана. В Судане освобождена учительница-англичанка, приговоренная к 15 суткам ареста по обвинению в оскорблении ислама. Миссия международных посредников посещает Белград и Приштину, чтобы ознакомить стороны с проектом доклада о ходе переговоров по статусу Косово. Документ будет представлен Совету Безопасности ООН 10 декабря. Иран и арабские страны Персидского залива должны разработать коллективный договор о региональной безопасности без иностранного влияния. С таким предложением выступил президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Обсуждаем итоги выборов. Политологи Александр Кынев, профессор Григорий Голосов, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, 8-800-222-12, телефон, пейджер 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Посмотрим, что нам с пейджера. Нельзя, не имея на руках козырей, садиться и играть с шулерами. Понятно. Это были не выборы, а настоящий лохотрон. В Петербурге на моем участке мне дали бюллетень с плохо отксеренным текстом и без марки. Возмущаться я не стал, так как не хотел провести день в КПЗ. Ну вот, свеженькое такое, да. Выборы после массового зомбирования населения – это не выборы. Давайте к Дмитрию Орлову обратимся. Дмитрий просил доказательств, мы кое-что ему представили. Пожалуйста.
Значит, ну, во-первых, нарушения, так сказать, технологические, так сказать, самые различные, имели место быть на всех практически выборах, которые...
А мы об этих говорим.
Да, это раз. Во-вторых, Северокавказские республики, и Мордовия, и даже Татарстан, где сделал весьма специфическое заявление президент Татарстана Шаймиев, это особые регионы со своей, так сказать, со своим пониманием электоральной культуры, которая сформировалась с советских времен. Вот. А что касается все-таки фальсификаций, а главное спецопераций, да, было же сказано, что это была проведена спецоперация. Все-таки для доказательства этого сигналов, так сказать, граждан, которые поступают на один из сайтов или в одну из общественных организаций, все-таки недостаточно.
Кстати, Дмитрий, ну вот, например, записали в Петербурге, и это действительно, и запись
для
есть.
Этого нужны, знаете, решения эту
историю? Судов. Ну, займутся, наверное, люди судами. Но вот знаете, когда записаны инструктажи, как вот этим вот людям, которые ездят на автобусах, ездить, вклеивать в паспорт желтый стикер, подходить к определенным столам.
Это конкретный термин. Это значит, что ФСБ контролировала, вот об этом же речь идет, контролировала ход выборов.
А почему вы называете только одну спецслужбу? В России много спецслужб.
Хорошо, ФСБ, там, я не знаю, СВР, какие еще организации. Вот, говоря спецоперация, да, нужно доказать, что эти структуры, правоохранительные органы, спецслужбы контролировали ход выборов.
Давайте вот посмотрим, например, изъятие литературы у партии СПС. Практически одновременно, в течение 2-3 дней, работники МВД под предлогами, ну, мягко говоря, странными, изъяли 99% литературы этой партии.
Откуда вот тоже эти 99%? Вот вы сейчас...
Ну, потому что... Потому...
Это кто так говорит? Немцов так говорит?
Не обязательно Немцов. Есть другие люди, есть сообщения корреспондентов, есть десятки штабов, которые там были подожжены, закиданы помоями, там, навозом и так далее. Это похоже на скоординированную атаку. Поэтому можно, конечно, спорить, дожидаться судов, можно высказывать мнение. Я не знаю. Вот, например...
Я думаю, что суды здесь должны поставить точку. Я хотел бы высказать относительно региональных выборов.
Да, пожалуйста, конечно,
мнение.
С удовольствием.
Вот, мне кажется, что то, что на региональных выборах распределение было несколько другим, и «Единая Россия» получила меньше, а, соответственно, ее оппоненты больше, оно связано с тем, о чем, кстати, господин Кынев говорил, о том, что с тем, что количество партий, которые участвовали в региональных выборах, было меньше. Не было вот этого длинного охвостя, так сказать, менее представительных, так сказать, организаций, которые получили по 1% и так далее. И это укрепило, кстати, оппозиционные партии. Вот там реально поработала и нормально работала более эффективно пропорциональная система. К тому же у нас есть, я бы это назвал, иерархия лояльности. Вот известно, что Путину доверяют больше, чем там правительству, там, я не знаю, главе правительства больше, чем правительству больше, чем отдельным чиновникам. Я думаю, что здесь мы имеем дело вот точно с такой же иерархией. Партии там власти на федеральном уровне, да, так сказать, доверяют больше, чем конкретным депутатам законодательного собрания в конкретном регионе. Я здесь не стал бы это связывать с фальсификациями. Это, мне кажется, это имеет политическое, а не криминальное объяснение.
Ну, давайте вот мы слушателей подключим. Может, нас кто и рассудит. Георгий из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил, вы говорите о том, чего не было. Ведь избирательный процесс – это когда население выбирает программу, а население состоит из определенных социальных слоев. Бизнесмен смотрит, какая шкала налогов, простой человек смотрит, какие тарифы на коммунальные услуги, какие социальные послабления, какие другие слои социальных слоев смотрит, другие параметры. Здесь никаких параметров люди не видели.
Как же, им предложили план Путина, подождите.
Какой план? Вы его раскроете, что это за план?
А я
это
не знаю, я спрошу коллег, может быть, кто-то расскажет, может, кто-то знает. Вот. Вот спросили, например, господина Миронова, есть ли план Путина, а он в эфире в прямом сказал, нет такого плана, и больше в прямом эфире не появлялся на дебатах. Но, может быть, кто-то что-то скажет. Вот я обращусь к господину Голосову в Петербурге. А что вы думаете вот об этом мнении слушателя? Там, ну, выборы, соревнования, программ, там, планов. Вот план Путина, который я тоже не знаю, честно говоря, хотя догадываюсь вот о некоторых его деталях. Вот победил те программы, которые были написаны. Вот я видел программу СПС, она была размером таким, что можно, наверное, ну, не муху убить, а там слона.
Видите ли, если говорить о плане Путина как об экономической программе, а прежде всего программа экономической политики, следует понимать под партийными программами, очевидно, то по опыту его выделить, в общем, возможно. И даже довольно просто это сделать. Это план, который состоит в политике сдерживания инфляционного давления в сочетании с довольно последовательным выполнением тех весьма умеренных социальных обязательств, которые приняло на себя государство еще в 90-х годах. Боюсь, однако, что именно так проговорить план Путина было в ходе избирательной кампании невозможно. Именно поэтому он оброс такой пеленой как бы таинственности.
Я боюсь, что со сдерживанием инфляции уже как-то оно это в прошлом.
Ну, это и провалилось, да, уже. Но до сих пор удавалось до осени нынешнего года. И во всяком случае политику такого рода есть интенция продолжать. Во всяком случае, покуда господина Кудрина совсем не застращают. Так вот, назвать это своими именами было нельзя. Отсюда вот такая вот таинственная вещь, как план Путина, которого никто не знает. Все знают, просто назвать не могут.
Александр, добавьте что-нибудь о плане.
Ну, что можно добавить о плане? Вот господин Орлов всю избирательную кампанию ездил, агитировал за план Путина. Он, наверное, знает, он же столько провел встреч, а это изъясняя населению, что это такое, агитируя за Единую Россию.
Дмитрий, вам кинули камень в огород.
Камень кинули. Значит, ну, во-первых, я хотел бы сказать по поводу программ. Вот радиослушатель ведь сказал, он не понял, так сказать, деталей программы. Я думаю, что это проблема, конечно, послания, которые партии обращали к избирателю. Они не донесли его нормально.
А, Единая Россия тоже?
И оно было, сейчас я закончу. И оно было неясным, непоследовательным во многом, а в случае, допустим, с Союзом правых сил противоречивым. Оно было обращено к традиционному избирателю этой партии было обращено одно послание, к пенсионерам другое, к молодежи третье. Вы знаете, произошла аннигиляция, и мы получили тот рейтинг этой партии, который, так сказать, получили. Вот. Кстати, предвыборные программы партий обнародовались. Коммунистическая партия здесь была, кстати, по-моему, лидером по распространению тиража агитационных этих материалов со своими программными тезисами. Она имела там свыше 30 миллионов тиражей, кстати. Они были нормально распространены. Если же говорить о плане Путина, то, если его инструментально рассматривать, то господин Голосов во многом прав. Но если говорить о, так сказать, его, так сказать, агитационной, да, составляющей, то, значит, ну, это известная же формула, так сказать, которая предлагалась. Путин, значит, проводит свою политику в течение достаточно длительного времени. В послании к Федеральному собранию он сформулировал некоторые базовые направления экономического, социально-политического развития. И, кстати, вот он дал поручение правительству разработать программу концепцию социально-экономического развития до 2020 года. Я думаю, что мы этот план уже в виде очень детального экономического документа будем иметь. Но я, кстати, полагаю, что то, что мы не имели вот такого, так сказать, текста под названием «План Путина», да, авторизованного, это сыграло позитивную роль, ну, да, для партии «Единая Россия». Вот. Что касается, значит, ездил, не ездил, я принимал участие в круглых столах по плану Путина, действительно, в целом ряде регионов России.
А и... вы что-то оправдываетесь?
Как нет, так, нет, я рассказываю, почему. Звучит... Я принимал участие в круглых столах по плану Путина. Они назывались «План Путина. Стратегия развития, так сказать, регионов». Вот. И мне кажется, что сегодня главная проблема это, собственно, создать вот эти региональные программы экономического развития, которые есть, значит, к сожалению, далеко не везде. Если же говорить вообще вот, план Путина, как его, так сказать, воспринимали граждане, они его воспринимали довольно, так сказать, там, лапидарно, сокращенно, вот. Но тем не менее, в таком, как агитационный продукт, он существовал, и он гражданами был воспринят. Еще Грызлов еще в мае, так сказать, этот план предложил.
Вы нас насмерть заговорите.
А можно вопрос такой задать? Дмитрий, а вот к вопросу о нарушениях, а вот ваши многочисленные поездки по регионам с агитацией за план Путина, кто оплачивал случайно? Может быть, избирательное объединение какое-то, или это была так ваша личная инициатива ездить агитировать за план Путина?
Ну, это замечательный, значит, оплачивали, значит, эти поездки вот группы людей, которые, так сказать, собственно, проводили.
То есть вы не нарушитель, вы хотите сказать?
Эти акции нет. Нарушения закона в моей деятельности не было.
Ну да, закон...
Но я просто хотел бы обратить внимание, что аргументом очень часто в спорах с, так сказать, оппонентами в последнее время вот применяется этот последний. Да, вот вы лично, значит, где получаете там деньги и так далее. Я просто призвал бы не путать там политическую позицию или там экспертные оценки там с личным потреблением и с источниками дохода. Спецслужбистском подходе, это вот как раз...
Мы к вам претензий не имеем. Где хотите, там и зарабатывайте. Николай из Тулы давно ждет.
Алло.
Да, пожалуйста, только коротко.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот когда Путин заявил о диктатуре закона, да, появилось басманное правосудие. Когда ему стало стыдно за нищету пенсионеров, появился Зурабов. Когда он назвал коррупцию угрозой национальной безопасности, коррупция выросла в 3 раза. Но как только он заявил, что «Единой России» нужно 65%, и порог явки тоже 65%, то СМИ сразу посыпались победные реляции. Даем 110% за «Единую Россию», даем 120%.
Николай, а выборы-то кончились эти? Или вы рассчитываете, что еще это и на следующее пригодится? Я думаю, что это сильные тезисы, но мы можем еще больше там вам добавить. Вот я тут читаю сообщение, написано. Ложь путинизма в том, что, предлагая россиянам революционную идеологию, на деле он цементирует политическую систему, которая берет свое начало в осень 93-го года. Или вот Александр пишет. Все ясно. Ядро – это село, плюс азиатские сатрапии, плюс учителя-врачи, подневольный люд, все, кто восхищаются Путиным, коммунистов общипали, утрутся, Жириновского не бросят, такого надо беречь. Ну вот, пожалуй, с Жириновским действительно удалось. Как его не хоронили, причем некоторые тоже такие официальные прогнозисты, а вот выкрутился. Я вот к господину Голосу обращусь. Меня все-таки интересует ваша оценка кампании других, в кавычках, победителей, коммунисты, Жириновский и «Справедливая Россия», которая в Петербурге показала лучшие результаты, наверное.
Нет, самый лучший у них в Астрахани.
Ну вот ведь там Шейн работает, это знаю.
20% у них.
Да.
Ну, я начну с ЛДПР, раз уж в такой последовательности все пошло. Да, Жириновский в лучшем случае выкрутился на этот раз. Конечно, потери по сравнению с выборами 2003 года весьма существенные и очень малые приобретения. По сути дела, то, что спасло ЛДПР на этих выборах, это то, что у нее есть электоральная база на Дальнем Востоке.
И господин Полоний.
Да. И Магадан дал 15%, и Хабаровский край 13,4%, 14% 13% Приморский край. Ну и второе все-таки, что я хотел бы сказать, это то, что Владимир Вольфович очень активно отработал эту кампанию. Он ездил, он агитировал, он откуда-то взял денег на наглядную агитацию на улицах городов. И, в общем, если оценивать качество агитации ЛДПР на этих выборах, в отличие, скажем, от региональных выборов в октябре прошлого года, то оно было достаточно высоким, во всяком случае, что называется, доходящим до сердца того избирателя, кому дорог Жириновский. А такой избиратель, безусловно, в России есть. Ну и некоторая новизна в том, что вот весьма успешно выступила ЛДПР, например, в Свердловской области, в Ярославской, где она раньше не особенно блистала. Здесь, конечно, играет уже тот фактор, который в значительной степени помог удержаться на плаву и КПРФ, а именно избиратели, которым так долго объясняли, что нужно проголосовать за партии, преодолевающие барьер, стали выбирать, за какие же из них проголосовать. Ну вот кое-где выбрали ЛДПР. Но я бы сказал, что в значительно большей степени, на мой взгляд, этот фактор помог Коммунистической партии Российской Федерации. Тут, если посмотреть на региональный разброс результатов, то выделяются две группы регионов. С одной стороны, традиционные регионы коммунистического влияния, но ярким представителем будет Тамбов, 19,2%. Но с другой стороны, крупные города, достаточно хорошие, лучше, чем в целом по стране, выступления в Петербурге. Очень удачное выступление в нескольких территориальных избирательных комиссиях Москвы. Город Самара, город Новосибирск. Все это крупнейшие города. Тенденция эта наметилась еще в 2003 году, но сейчас она проявилась гораздо больше. Я думаю, что относительный успех КПРФ, а выстоять в условиях такого давления, это действительно успех, объясняется вот сочетанием этих двух обстоятельств. Она, с одной стороны, сохранила некоторые базы традиционного влияния, с другой стороны, она достигла тех избирателей, которые расценили ее как настоящую оппозиционную партию, способную к преодолению барьера. Конечно, удержать этот электорат будет сложно для Коммунистической партии Российской Федерации, но это в любом случае дело будущего. Что касается «Справедливой России», то, хотя это и новая партия, никакого особого секрета в ее успехах нет. Это сочетание массированной пропаганды, которая шла с осени прошлого года и обеспечила ей уровень поддержки, довольно ровный по стране, на уровне 4-5%, чего было бы недостаточно для того, чтобы пройти. И, во-вторых, опыт региональных выборов, который позволил «Справедливой России» рекрутировать довольно влиятельных в регионах людей и создать вокруг них ядра электоральной поддержки. Действительно, вот случай с Шейном в Астрахани – это самый яркий случай, пожалуй, такого рода. 20% – выдающийся результат. То же самое в Петербурге. Мартовские выборы не повторились, результат хуже, но он, тем не менее, весьма весомый. Если мы посмотрим на список регионов, где «Справедливая Россия» выступила успешно, то это, в общем, в значительной степени те регионы, где прошли выборы региональные либо в марте, либо где выступила успешно партия «Жизни» в октябре.
Ну вот я, кстати говоря, еще обращусь тогда к одному сюжету. Это Саратовская область, где было достаточно мощное противостояние одного из руководителей «Единой России» господина Володина и местной прессы. Результаты там довольно любопытные. И дадим материал Ольге Бакуткиной коротко.
В Государственную и областную думы в Саратове прошли лишь три партии. За «Единую Россию» по предварительным данным проголосовало 65% избирателей, в областную думу 61%. На втором месте КПРФ 12%, Госдуму, в областную думу 14%. За «Справедливую Россию» отдали голоса 9% избирателей, в областную думу 13%. ЛДПР не преодолела 7% барьер, набрав около 6%. Процент голосовавших за единороссов выше в районах области. В Саратове партия власти набрала 54% голосов избирателей. Победа «Единой России» безусловна, но для области, где партийный список кандидатов единороссов в Госдуму возглавляет генеральный секретарь «Единой России» Вячеслав Володин, масштаб победы партии власти невелик, считает саратовский аналитик Алексей Колобродов.
Мне казалось, вся эта истерика и лихорадка приведет к каким-то более серьезным, так сказать, последствиям. Ну, небольшие расхождения в процентах, но показательные. То есть у коммунистов больше, чем результат в Госдуму. То же самое у справедливороссов. Это, наверное, связано с тем, что местных политиков, местные списки люди, наверное, лучше знают. Я так думаю, что просто здесь люди проголосовали даже не столько за партии, сколько, во-первых, за оппозицию, во-вторых, за конкретных людей.
Практически весь состав областной Думы будет представлен единороссами. Из 36 кресел они займут минимум 30. Комментирует ситуацию депутат от КПРФ облдумы прошлого созыва Ольга Алимова.
Я называю это назначение с элементами голосования. Объявили заведомо результаты, потом чуть-чуть подправили, тут вовремя сломались КАИБы, потом все вручную пересчитали, потом выяснилось, что не все КАИБы опечатаны, а ручки шаловливы у всех у них, газели неустанно трудились, возили студентов, ну и все, кто желал и кто не желал, закрыв глаза, как это говорит, ставили галочку, и все как-то удачно попадали закрытыми глазами на «Единую Россию». Вот. Поэтому вот такие вот результаты, и я думаю, что таких мыслящих людей, или во всяком случае так неординарных хотя бы, да, вот, их просто не пропустили туда.
Не будь...
Ну, собственно, вот это такая достаточно типичная картина. Я обращусь к Дмитрию Орлову. Дмитрий, тут к вам есть вопрос как раз. Видимо, обращаются как к знатоку кремлевской политики. Вот видите, вас так чуть-чуть покритиковали, и тут же к вам важный вопрос пишут смс-ка. Сейчас, секундочку. Дело идет срочной переделки Конституции до Нового года, разрешающей третий срок. Недаром президент сегодня призвал по-быстрому собраться новую Думу, Виктор. Что вы по этому поводу думаете?
Я полагаю, что Конституция не будет изменена, и дело не только в заявлениях президента или, так сказать, правящей элиты. Я полагаю, что вся политическая и политтехнологическая схема, вот, которая была осуществлена на этих выборах, так сказать, она, ну, собственно, не предполагает вот антиконституционного сценария, и, собственно, ради чего было копья-то ломать. Я думаю, что угроза этого, ну, практически равна нулю.
То есть вот эти слова о том, что надо развести выборы в Думу и выборы президентские, это не намек на то, что чьи-то полномочия будут продлены или что-то еще будет сделано вот такого рода?
Ну, что президент просто говорит о перспективных вещах. И он, кстати, здесь абсолютно прав. То, что мы живем вот в этом формате, декабрь парламентский, там, март президентский, это ни в одной стране такого нет. Но, подчеркиваю, Конституция, вот с моей точки зрения, изменена не будет, и это, так сказать, даже не связано не с какими-то моральными обязательствами, скажем, власти, хотя таковые тоже есть. Это связано, прежде всего, с логикой той, так сказать, с той политической логикой, в соответствии с которой действует Путин и Единая Россия вот в течение последних нескольких месяцев.
Александр Кынев, что вы думаете о перспективах реализации плана Путина и вот этой вот явочной демократии?
Ну, я думаю, что о плане Путина мы уже сегодня говорили, поэтому все-таки у нас шла сейчас речь про Саратов. Я бы немножко про Саратов хотел добавить.
Пару слов буквально.
Да, ну, у нас эффект кончается, да. Значит, ну вот Саратов как раз, вот, на мой взгляд, очень хорошая иллюстрация того, что наличие сильного регионального лидера во главе партийного списка способно менять картину голосования за партию. То есть мы говорили вот еще неделю назад о том, что у ССР ситуация как раз крайне неровная, что есть регионы, где есть вот региональные харизматики во главе списков, и там будет всплеск. А есть регионы, где таких лидеров нет, и там как бы партии получит не очень много. Так оно и вышло. Мы видим очень пеструю картину по стране, когда вот есть зоны повышенного голосования и явно пониженного. И, кстати, вот в Саратове очень похожая, интересная картина. На выборах в Госдуму территориальную группу по Саратовской области из «Справедливой России» возглавляла некая Кира Лукьянова из города Москвы, предприниматель, то есть не живущая в регионе. А на выборах в областную думу Виктор Тюхтин, депутат областной думы, действующий, очень такой известный собственно саратовский бизнесмен. И мы видим, что на региональных выборах список в главе с региональным политиком Тюхтиным получил существенно больше процент, чем «Справедливая Россия» на выборах Государственной Думы.
Ну, когда сильно вот высовываются, как в Ставрополе, тогда пара уголовных дел против спикера законодательного собрания и мэра города, и все в порядке, и ситуация переворачивается. Побеждавшая полгода назад «Справедливая Россия», наоборот, оказывается побежденной.
Ну, в целом, я могу сказать, что даже в условиях такого давления на господина Кузьмина, в том же Ставрополе «Справедливая Россия» все равно получила выше, чем в среднем по стране. То есть, в любом случае, это как бы зона некого электорального всплеска.
Хорошо, а все-таки о реализации. Значит, что будет?
Ну, что будет, на мой взгляд, реформа Конституции неизбежна. Вопрос, конечно, только ее сроков, потому что понятное дело, что любой переход Владимира Владимировича в то или иное качество будет предполагать некое изменение системы власти в стране, потому что как минимум будет два государственных лидера, будет не Путин в неком новом качестве, и будет человек, который займет пост президента. И кроме того, мы понимаем, что сохранить нынешнюю конфигурацию всех кремлевских группировок без существенного реформирования полномочий тех или иных органов власти без неконституциональной реформы невозможно. Поэтому, конечно, это реформа в интересах очень многих нынешних групп властной элиты с тем, чтобы защитить свои нынешние властные прерогативы и собственность, соответственно.
Я обращусь к Григорию Голосову. Ваша версия вот этого второго этапа, вот после созыва новой Думы, как это все будет двигаться к президентским выборам?
Пожалуй, что я не согласился бы с Александром Владимировичем относительно изменения Конституции. Мне кажется, что Конституция 93-го года – это настоящий подарок для авторитарного руководства, и отказаться от такой хорошей, с этой точки зрения, Конституции добровольно, ну, нужно обладать известной политической смелостью. Что касается того, что будет, то, ну, я думаю, будет съезд партии «Единая Россия», и результаты выборов будут использованы для того, чтобы она смогла выдвинуть преемника, который сразу же займет лидирующие позиции по отношению к остальным, среди которых будут как лидеры партии, так и, возможно, какой-то маленький преемник, преемник 2, для создания настоящей альтернативности, так сказать. Вот, а потом пройдут президентские выборы, и дальше как Бог на душу положит.
А кроме Зюганова из системной оппозиции, как вы считаете, кто-то примет участие в выборах?
Я думаю, что Жириновский мог бы принять участие в выборах такого рода вполне. Но Миронов уже сказал, что не будет выдвигаться, но он при этом намекал всячески, что, может быть, «Справедливая Россия» выдвинет какого-то кандидата, и такого я тоже не исключаю.
Дмитрий Орлов.
Да, вы знаете, я думаю, что примут участие Зюганов, Жириновский и, безусловно, политик, который будет предложен партии «Единой России» на своем съезде. Я хотел бы просто заметить, что на этих выборах мы наблюдаем формирование нового путинского большинства. Это совершенно очевидно. Вот из сторонников «Единой России», партии президентской, и «Справедливой России», партии пропрезидентской, как раз в сумме они составляют вот то количество граждан, которые проголосовали за президента на выборах 2004 года.
Спасибо. Ну что ж, наше время истекло. Александр Кынев, Григорий Голосов и Дмитрий Орлов. В эфире «Радио Свобода» вел передачу Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».